Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, всех приветствую. На календаре 19 мая, понедельник, 12:04 в Москве, Санкт-Петербурге. А значит, эскалация Александра Дугина стартует в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Дугин с нашей студии на прямой связи. Александр Гельевич, приветствую.
Здравствуйте.
Напомню слушателям, подключайтесь к беседе. Уже вижу комментарии. Ждали нас, наш старт, наш эфир, нашу беседу. Поэтому, друзья, подключайтесь к трансляции. Рутуб-канал, группа ВКонтакте, Телеграм-канал, радио «Спутник» везде называется. Кому где удобнее, там смотрите, комментарии оставляйте, ну, либо через мобильное приложение «Радио Спутник» там тоже свои вопросы, своим мнением поделиться по поводу тех событий, которые обсуждаем. Сообщение можно, нужно отправлять. Александр Гельевич, безусловно, тема не первого дня — это переговоры, которые состоялись в Стамбуле между Россией и Украиной. Вот давайте спустя несколько дней на более трезвую, холодную голову, если мы посмотрим на итоги этих переговоров, что мы можем отметить, какой все-таки результат, какой эффект?
Мы обсуждали неделю назад эти переговоры, когда они еще не состоялись. Мы их ждали, взвешивали шансы, будут или не будут, какие будут результаты. И если мы вспомним ту атмосферу, в которой проходило само это ожидание, немного тревожное в России, то можно понять вот этот контекст, принципиальный контекст, вот он важен. Контекст был в следующем, что ни одна из сторон, нас эти другие стороны, может быть, не так интересуют, а самое главное, ни одна из сторон, включая нас самих, Россию, не достигла в этой войне тех результатов, на которые можно было бы признать или, например, от которых можно было бы отталкиваться в движении к компромиссу. Действительно, Запад и Киев – это дело второе, а первое, что мы таких результатов не достигли. Поэтому вступление в переговоры с врагом, причем с врагом не непосредственным, а управляемым, решение за которого принимают другие инстанции, не Киев сам, там субъектность она не очень велика, там близка к нулю. Соответственно, переговоры с этим условным врагом, которого дергают за ниточки внешние силы, в таких обстоятельствах – это очень опасная и тревожная ситуация. Потому что если бы мы согласились зафиксировать ситуацию, не добившись успеха, но это было бы что-то аналогичное началу Минских соглашений или какой-то просто очень серьезный провал наш. Если не поражение, то, в общем, что-то очень тревожное, по крайней мере, из этой серии. И в обществе, особенно на фронте, я очень внимательно следил за пабликами вообще и общался с людьми на СВО, было очень такое тревожное, зловещее ожидание, потому что если бы мы согласились, а ведь теоретически это рассматривалось, на прекращение огня 30-дневное, на чем настаивал Запад, на условиях Запада, ну, это можно было бы назвать тогда просто катастрофой. Просто катастрофой. И, конечно, на это решение рассчитывала та шестая колонна, те люди, которые в нашем обществе, они сейчас не выступают открыто, но которые, безусловно, есть, мы постоянно чувствуем их присутствие, которые надеются на проигрыш России, которые считают специальную военную операцию ошибкой и категорически ее не приемлют. В элите таких людей достаточно. Они, наоборот, жаждали, с нетерпением ждали, наконец-то Россия на этих переговорах сможет выйти из СВО, причем признав, по сути дела, свое поражение. И вот эти ожидания тревожные со стороны патриотов и вот такие, наоборот, обнадеженные со стороны шестой колонны, которую, увы, у нас есть, хотя она сейчас затихла, они создавали вокруг этих переговоров очень напряженную атмосферу. Каждый ждали каждого выступления нашего президента, каждой весточки из Стамбула, когда туда приехала российская делегация, но Уже вот я даже помню накануне путинского выступления высказывал свою точку зрения, в справедливости которой я был уверен, но которая заключалась в том, что предательство наших национальных интересов в этой ситуации не будет точно, что президент не для этого пошел на такие риски, на войну, по сути дела, со всем Западом, чтобы так легко отказаться от какой-то части хотя бы наших вот таким с трудом, такой крови приобретенных достижений. И этого не произошло уже, когда мы увидели состав переговорщиков. Это был состав очень серьезный, это помощник президента Владимир Ростиславович Мединский, но одновременно это не был министр иностранных дел, это был не помощник президента Ушаков, которые встречались с американской делегацией, высокопоставленной, с госсекретарем Рубио и Виткоффом, специально предназначенным для переговоров. То есть это был все-таки, если угодно, состав третьего уровня. И это уже было очень правильным подходом. То есть это показывало символически, в какой статус Россия приписывает киевскому режиму. Одновременно поведение нашей делегации с самого начала, чрезвычайно уверенное в себе, спокойное, не нервная, а совершенно следующая четкому протоколу, осознающему, ярко, точно осознающий свои вот границы того, о чем будет вести речь, она создавала очень хорошее впечатление на фоне украинской стороны, которое трясло, потому что то Зеленский туда приезжает, то он ждет Трампа, то он говорит, что он встречается с Путиным, потом, что он не встречается с Путиным.
Давайте еще напомним, что в целом переговоры стартовали по факту на день позже, чем изначально это анонсировалось, именно по той причине, что украинская делегация, ну, где-то была в непонятном составе, и, собственно, Зеленский до последнего тянул, приеду, не приеду, поэтому стартовали чуть позже.
Он приехал, потом уехал, он призывал Трампа, он оскорблял нашего президента, то есть он вел себя истерично, и также вела себя эта вся делегация, ее, конечно, трясло, колотило, и на этом фоне поведения нашей делегации просто, это ведь перед камерой всего мира. То есть одно выражение глаз, один микрожест, то, что называется body language, положим, Владимир Ростиславович Мединского мог вообще изменить очень многое. Вот насколько важны были эти переговоры. Это была символическая битва именно стран, которые были представлены совершенно разно. С одной стороны, истеричные, одета в военные, агрессивные, угрожающие военную форму украинцы, которые просто фактически вели себя как террористы, и очень спокойная, знающая себе цену российская делегация, блестяще представленная Владимиром Ростиславовичем Мединским. И дальше содержание переговоров, то есть, собственно говоря, эти переговоры мы вести не могли. Мы не могли принять первое прекращение огня, на которое нас заставляет просто шантажом согласиться Запад. Это было отвергнуто. И, в принципе, мы обозначили свои позиции, что нам нужна реализация цели СВО, то есть нейтральный статус Украины, по сути дела, военная капитуляция этой страны. И признание, для начала признание четырех в 5 субъектов Российской Федерации, в тех границах, в которых они были изначально существовали в постсоветское время и в советское время, вот эти области. Вот именно это и ничто еще, и это очень важно, и ничто еще не было озвучено нашей делегацией. Да, договорились об обмене пленными, очень хорошо, сам факт переговоров состоялся, Россия демонстрирует свою вменяемость, свою договороспособность, свой статус великой державы. И вот, конечно, очень важным результатом было интервью Владимира Мединского нашему журналисту Попову. И вот с каким достоинством, с какой исторической глубиной, с каким тактом, с какой уверенностью в себе Мединский его провел, это тоже был элемент вот этой нашей цивилизационной войны. И этот элемент был полностью выигран. Вообще эти переговоры были нашим выигрышем. Мы не могли добиться, и было наивно бы ожидать, что сейчас украинский режим сдастся, тем более, что он не сам принимает решение о своей судьбе, это решается в НАТО, это решается глобалистами. И, конечно, глобалистов это не убедило, наша позиция. Но когда Мединский озвучил условия для перемирия, минимальные условия – это признание вот этих 5 областей. Когда украинская сторона сказала, что это невозможно, на этом Мединский очень спокойно и вежливо сказал, в следующий раз будет 6 областей, включая
Харьковскую. Или 7, или 8. Там, кстати, 8. Накануне в Кремле, если я правильно помню, Дмитрий Песков, кажется, это сказал, а может быть, ошибаюсь, кто-то из министров. Но было такое заявление, что чем дольше Украина тянет, тем потом количество территорий, которые она потеряла, регионов, становится тоже все больше и больше. Поэтому как бы в интересах же Украины, но мы об этом еще и в 22-м году говорили, тем не менее, да. Знаем, что на 3 года как минимум это все затянулось. Давайте-ка такой некий промежуточный итог, Александр Гелич. Вот переговоры, которые состоялись в Стамбуле, это пока только старт, мы надеемся, долгого какого-то переговорного процесса, который мы пока не знаем, когда будет снова второй раунд, где он будет проходить. Но, тем не менее, это старт. Как минимум, по итогам первых вот этих встреч никто не разошелся, никто не сказал, что мы больше не беседуем, не о чем нам говорить. То есть пока движение, какое-то более позитивное получается.
Ну, с точки зрения Украины, это все равно. Они в любой момент могут сделать любой жест, и их хозяева, а глобалисты. Другое дело, это ведь не совсем для них все это разыгрывалось, если угодно. Вот эта стамбульская пьеса большой политики. Это обращение к Трампу, что Россия открыта для переговоров. Россия спокойно может сформулировать свои интересы. Они у нас есть, они у нас просчитаны. Мы ведем себя не истерично, не воинственно. Мы просто говорим о причинах этой войны и как мы видим ее окончание. Это очень понятно для политика-реалиста Трампа. И Трамп сделал из этого, судя по его реакции, и по реакции именно трампистской прессы, я вообще не рассматриваю глобалистскую прессу, потому что, и, кстати, сам Трамп ее не рассматривает, потому что уже их ангажированность очевидна, ее просто отметают как некий шум, как некую пропаганду. Мы видим, как они себя ведут. Глобалисты и либералы. Так вот, Трамп увидел, что Путин демонстрирует еще один пример рациональности. Он сказал, будем решать вместе с Путиным этот вопрос. Я думаю, что и с Путиным они, Трамп с Путиным, не решат этого вопроса, потому что Трамп просто не может признать сейчас наших требований в полной мере. Мы не проявили еще в войне тех сторон и не достигли тех результатов, которые были бы убедительны для серьезной торговли за эти области. Мы не дошли до сделки просто. Трамп хочет быстрее закончить войну, но мы не там сейчас, не в том положении, чтобы эту сделку заключать.
А давайте тогда поясним, в каком мы должны быть положении, по вашему мнению, чтобы вот действительно такой... Потому что многие думают, что мы, во-первых, уже многого добились, результаты вроде бы очевидны, новые регионы и вообще преимущества на поле боя и все остальное это понятно, но если этого недостаточно, то как должно быть?
Конечно, недостаточно. Во-первых, мы должны освободить эти регионы, которые мы не освободили. Во-вторых, нам необходима зона безопасности от Сум до Одессы, как минимум, а еще лучше. И эта территория должна была бы быть, эта Новороссия, территория включена в Россию или, по крайней мере, создана как некое независимое, дружественное нам политическое образование, геополитическое образование. Но до этого это очень далеко еще. Более того, если мы сохраним хотя бы половину Украины, например, допустив вхождение в НАТО или появление там войск НАТО, это снова ставит нашу страну и новые области, и те 4 области, и Крым, и другие области, которые нам необходимо будет освободить, под удар. Поэтому у нас еще очень большой фронт и горизонт войны, военных действий. И Мединский очень верно сказал, может быть, это продлится не один год. Русские умеют воевать долго. Вот это тоже очень важный посыл. Мы будем вот в этой войне еще довольно долго. Конечно, может наступить перелом, если, например, Трамп все-таки выйдет из полной абсолютной поддержки украинских террористов, это уже будет значительно улучшить наши перспективы и ускорит эти необходимые предпосылки победы. Но это все равно еще долго. И как бы не складывались переговоры Путина и Трампа, как бы не нормализовались отношения с Западом, хотя до этого еще очень далеко, все равно война будет продолжаться еще довольно долго. Вот я даже не могу сказать, что, как вот Мединский говорит, 21 год, 23 года, там, а мы и такие войны вы знали в нашей истории. Это война, как вот со шведами, тоже на Украине, кстати, то есть как с австрийцами в Первую мировую войну, то есть это с немцами, как с нацистской Германией. То есть это, в общем, такая константа нашей истории, битва за Украину, потому что это фронтир между нами и Западной Европой, и мы за него периодически, когда мы ослабеваем, мы откатываем назад, когда мы усилимся, мы снова двигаемся на Запад. Но это как живое сердце, которое бьется, расширяется и сужается, систолы и диастолы. Сейчас у нас диастола, то есть расширение, но она далеко не дошла до своих естественных границ. Мы еще совершенно не приблизились даже к той черте, где можно искать компромисса. Мы сейчас вообще ничем не можем пожертвовать. Потому что мы, в принципе, конечно, надо для нормального мира захватить что-то еще, чем можно пожертвовать. Но не на последних же упираться рубежах, которые, кстати, мы даже в большую часть завоевали в первые дни войны. Просто в первые дни СВО мы имели ситуацию просто существенно лучше, чем ту, которая сейчас. Поэтому здесь это вопрос другой. У нас, во-первых, запрещена критика вооруженных сил. И правильно, нечего критиковать вооруженные силы во время войны. Это выводы должны делаться потом. Но вот сейчас, на самом деле, нам надо решать задачу не как договориться о мире, даже с Трампом. Потому что с Трампом отлично, если переговоры будут, прекрасно. Путин великолепный политик, именно глобальный лидер, он найдет и аргументы, и формы общения с Трампом. Но и из этого разговора на высшем уровне, вопреки ожиданиям, поверхностным ожиданиям Трампа, конечно, мир достичь просто невозможно. Нам вначале надо выиграть войну, а чтобы его выиграть, надо уже подумать, какими силами, какой ценой брать Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск, Сумы, и либо для создания там зоны буферной, либо для соединения с Россией. Вот это вот вопрос. Только один вопрос. И вот люди, которые ходят, я вот сейчас замечаю по Москве, там погода, может, и не очень хорошая, но люди уже там жаждут отпуска, шашлыков. Вот я не вижу на их лицах те вот признаков войны. Такое впечатление, что они как шестая колонна, многие из них, не все, конечно, если обобщать не надо, но вот многие из них как бы расслаблены. Они в тапочках, они...
Ну, потому что они где-то далеко, они этого не чувствуют и не понимают, может быть, даже.
Но как будто они не видят, не читают телеграм-каналов, как будто они не слушают радио, как будто они не смотрят наши сводки наших всех телевизионных каналов, где показывают уничтоженное гражданское население, погибших людей, зверства нацистских оккупантов на территории и старых русских землях, и на новых. Как будто все это проходит мимо их сознания. Вот как же надо было исказить представление о действительности в сознании обывателя, чтобы он, когда началась священная отечественная война, специальная военная операция, и он продолжает вот жить в том же самом ритме. Конечно, не все, я не хочу сказать. Кстати, чем меньше город, чем глубже в провинцию, тем больше осознание единства судьбы
нашего народа. Там сплоченность другая совсем.
Да,
и поэтому...
да, вы знаете, там вот такое впечатление, что вот Россия начинается по мере удаления от Москвы и Санкт-Петербурга. Вот там начинается Россия. Отъехал на 100 километров, и у людей тревога в лицах. Приехал в Москву, как будто ничего. Может быть, это какие-то... Вы знаете, иногда я думаю, может быть, москвичи просто потребляют какие-то запрещенные вещества, как-то достают их, умудряются, потому что у них на лице блаженный идиотизм просто. Вот, они спешат по своим мирным делам, как будто ничего не происходит. Я не могу себе представить, чтобы в 41-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м году советские люди, где бы то ни было, в Москве ли, или даже в глубоком тылу, в Перми, на Урале, на Дальнем Востоке, ходили бы с таким выражением лица. Я думаю, что вот это удивительно. Мне кажется, что россиянам, особенно москвичам и санкт-петербургским, надо проделать такой психологический эксперимент, подойти, включить, например, Левитана, включить какие-нибудь военные хроники Второй Великой Отечественной войны и посмотреть на себя в зеркало, и посмотреть, вот так ли бы с таким же дурацким выражением лица они бы слушали эти военные сводки или там смотрели фильм о Великой Отечественной войне, потому что сейчас идет эта война, это сейчас, это не о том. Мы празднуем победу, которую наши предки огромной ценой, заплатив колоссальное количество, 27 миллионов жизней, они стяжали эту победу, потом результат ее у нас отобрали, а теперь нам предлагается снова победить. Вот когда мы хвалились какое-то время назад, можем повторить, ну вот, теперь вот этот момент, повторите. Повторите, пожалуйста. И либо, если вы не повторите, не только это бахвальство просто взорвется как пузырь, но и мы предадим подвиг наших предков. На войну, друзья мои, на войну, война в стране, она никак не собирается быстро заканчиваться и не может без нашей победы. Переговоры переговорами, поведение нашей делегации. Безукоризненно. Ну, я просто, вот, я знаком с Владимиром Ростиславовичем Мединским, но я просто восторгался, наверное, как и все люди, которые понимают, о чем шла речь, его поведением, его манерой держаться, его аргументами, его спокойствием. Он, на самом деле, и первые стамбульские переговоры провел очень даже неплохо, с отличным результатом. Дальше последовали.
Ну, там дальше и британцы заводы. Приехали, это мы знаем, да, вот это все хронология.
Да, это не от него зависело. Он, на самом деле, первый раз я хорошо показал. А сейчас просто вот он герой. Герой символический, потому что это даже не в личности дело. Дело в том, что тот, кто находится вот на этой линии нашей русской истории, тот сразу преображается. Человек, у него меняется все. Меняются даже очки, вот отблески. То есть все меняется. У русского человека все становится русским. И вот он действительно как русский дипломат, как вот те фигуры, о которых мы читаем в нашей истории, он на их уровне встал. Он так спокойно говорил, так спокойно объяснил. Конечно, за ним стоит президент. Конечно, он не от себя ведет эти переговоры. Но это какой же у нас прекрасный и патриотичный президент. Вот надо об этом тоже задуматься. Поэтому, и, конечно, этот президент предать нас просто не может, иначе вообще зачем надо было
Александр Евгеньевич, некоторых москвичей мы все-таки задели, многие комментарии тут приходят, кто-то про Ярославль говорит, что там праздники каждый день, так что Москву не трогайте. Но давайте мы послушаем новости на радио «Спутник», потом вернемся, и в том числе про звонок Путина и Трампа тоже побеседуем.
За 90 секунд. Свадебный марш – визитная карточка немецкого композитора Феликса Мендельсона. Но это далеко не единственная его заслуга. Композитору принадлежит несколько менее известных опер и полтора десятка симфоний. Охотно крупнейший представитель романтической школы, сочинял музыку для хоров и органов, работал продуктивно и всегда был востребован публикой. Но только специалисты знают, что не все творения Мендельсона принадлежат ему. У композитора была сестра Фанни. И какое совпадение, она тоже увлекалась музыкальным сочинительством. Фанни написала десятки песен, фортепианные квартеты, несколько кантат и даже оркестровую увертюру. Большинство из них легло под сукно. В те времена общественное мнение не поощряло композиторские увлечения женщин. Люди считали, не женское это дело заниматься высокими материями. Место представительниц прекрасного пола на кухне или в детской комнате. Отец Фанни и Феликса, Авраам Мендельсон, скептически относился к сочинительским наклонностям дочери. Не поощрял их и брат. Но это не помешало будущему знаменитому композитору подписывать некоторые музыкальные произведения сестры своим именем. Правда, с ее согласия. Только недавно выяснилось, что пасхальная соната для фортепиано была написана Фанни, а не Феликсом.
Разберется.
Четко. Разберется.
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 Да.
Стас «Ай как просто» разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он!
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что?
Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
«Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы освободили еще два населенных пункта. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Марина в Сумской области, сообщает Минобороны. Потери противника составили до 140 военнослужащих и танк. Бойцы центра освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР. Потери противника на этом направлении составили до 455 военнослужащих, а также БМП «Брэдли», два бронетранспортера М-113 и бронемашина «Макс-Про», произведенные в США. Президент России Владимир Путин сегодня в 17 часов проведет телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, разговор ожидается важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров. Возможная личная встреча Путина и Трампа зависит от договоренности лидеров. Она также должна быть хорошо подготовлена, добавил Песков. Он отметил, что Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону. Если Штаты действительно помогут Москве достичь ее целей мирными средствами, а политико-дипломатическими, значит, естественно, это является предпочтительным, отметил представитель Кремля, комментируя вопрос о необходимости посредничества со стороны США в урегулировании украинского вопроса. Польша подготовила 47-й пакет военной помощи Украине, сообщил руководитель посольства республики в Киеве Петр Лукасевич. По его словам, речь идет не о танках, а о боеприпасах и подготовке военнослужащих ВСУ. Почти 30 тысяч украинских солдат уже прошли подготовку в Польше, добавил Лукасевич. Французское управление внешней безопасности отрицает обвинения в попытке повлиять на ход президентских выборов в Румынии. Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на разведслужбу. При этом там подтвердили, что выходили на контакт с Павлом Дуровым в последние годы. Основатель Telegram накануне сообщил, что к нему обратился глава французской разведки Николя Лернер с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Дуров добавил, что категорически отказался. А в воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов мэр Бухареста Никуш Ордан набирает 53,5%. У лидера националистов из Альянса за объединение румын Джорджа Симеона 46,5%. Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» при выборе представителя России опирались в том числе на данные опроса в ЦИОМ. «Шаман» признан наиболее популярным эстрадным исполнителем прошлого года. Заслуженный артист представит страну на конкурсе, который пройдет в Москве 20 сентября. Еще больше новостей вы найдете в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
Эскалация. Александра Дугина.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева у микрофона, Александр Дугин с нашей студии на прямой видеосвязи. Мы еще раз всех приветствуем. Призываем писать с помощью мобильного приложения «Радио Спутник». Кто-то и писал, и спрашивал. Писать сюда, друзья, да, вот как вы используете все свои ресурсы, так и пишите. И подключайтесь к нашей трансляции в телеграм-канале «Радио Спутник». В общем, споры дикие, я прям не побоюсь этого слова, под трансляциями, в комментариях по поводу того, москвичи такие, как вы говорите, или москвичи бывают разные. Ну, все-таки, наверное, мы не обобщаем абсолютно всех, но кто-то и согласен с тем равнодушием, которое вы отмечаете в глазах некоторых прохожих, я так это скажу. Александр Гельевич, давайте, насыщенная у нас повестка впереди. Собственно, про тот самый разговор Путина и Трампа. Сегодня он состоится в 17 часов по Москве, в 5 часов. Будем ожидать, какие комментарии пока есть от Кремля. Называют важным предстоящий разговор Путина и Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров, это понятное дело. Позиция России также. Россия предпочтительно добиться цели спецоперации дипломатическими методами. Об этом Дмитрий Песков говорит и отмечает, что если посредничество США может достичь целей спецоперации мирными средствами, то Россия это будет поддерживать и это предпочитает. Чего лично вы, может быть, сегодня ожидаете? Ну вот опять же, да, по примеру переговоров, можно было ожидать, что это только старт некого большого пути, а можно было ожидать, что после переговоров в Стамбуле все решится, и Киев там сдастся, либо еще как-то, да. Вот что касается разговора президентов.
Ну, во-первых, то, что сдастся Киев, вообще никто в это не верил, это нереалистично. Наоборот, были подозрения, на мой взгляд, совершенно напрасные и беспочвенные в том, что это мы сделаем шаг назад, отступим и тем самым рухнем в бездну. Кстати, когда говорят, что это невозможно, я считаю, при Путине невозможно, а так-то очень даже возможно, потому что ту войну, которую мы ведем на Украине, это результат того, как мы рухнули и совершили акт такого самоубийства, сеппуку, в конце 80-х годов, в 90-е неоднократно. То есть мы вообще на самоубийство Россия, увы, гораздо и способна. Только не с Путиным, а вообще исторические примеры очень близки, очень живы. Поэтому и такое тревожное ощущение, что не будь какой-то покладистости и отчужденности от судьбы нашей страны, самого нашего общества, конечно, это бы не прошло ни в 80-е, ни в 90-е. И вот здесь опасения, все-таки, позвольте, я с ними останусь. Конечно, это, конечно, не затрагивает всех москвичей и ленинградцев. Конечно, нет. Я даже думаю, что сейчас огромное количество людей и в Москве, и в Питере живет фронтом, живет солидарностью с нашими ребятами, не покладая рук, участвует так же, как и они, как могут своими усилиями, и честь и хвала всем пробужденным русским людям, но рядом с ними ходят, безусловно, непробужденные русские люди. Вот и все, я только это хотел сказать. И каждый пусть сам о себе найдет свое место. Кому-то будет стыдно, кто-то будет, наоборот, усилиться и укрепиться в своей верности, любви к родине, а кому-то кто-то, на самом деле, тот, кто как раз больше всего возмущается, на мой взгляд, вот те люди просто не осознали того исторического момента, в котором они находятся. Но это, бог с ним, любые позиции здесь хороши, и важно, что люди реагируют как-то не безразлично.
Им, а вот это задевает, кто-то, да, наоборот, да, поддерживает. Да.
Очень хорошо. Пусть так и будет. Чем быстрее мы проснемся все, тем лучше. Теперь, что касается этих переговоров. Эти переговоры очень трудные. Очень трудные, потому что наше военное положение не то, в которых можно было реалистично ожидать, что Трамп согласится на то, чтобы без войны гарантировать нам реализацию целей специальной военной операции. Вот это давайте тоже признаем. Мы вокруг этого, конечно, там можно строить дипломатическим языком это излагать, можно, как делает изящно и очень, очень красиво пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков, великолепный политик, кстати, очень тонкий дипломат и замечательный человек, кстати, искренне убежденный русский патриот. Это вот я точно могу засвидетельствовать. Но, по большому счету, это все не отменяет вот наше уважительное отношение к Трампу, наше мягкое, доброжелательное, дружелюбное интонация, с которой мы описываем эти возможные переговоры, и которые, вероятно, состоятся. Это все никак не отменяет, что расклад сил не таков, чтобы Трамп мог в разговоре или даже в сделке, или даже в личных переговорах гарантировать нам, или даже не то, что гарантировать, согласиться согласиться на то, чтобы достичь реализации поставленных в СВО средств мирными путями. Это невозможно. Просто невозможно. Это нереально. Поэтому при всем признании этой нереальности, для этого надо выиграть войну нам. Вот так что и будем думать о том, как это сделать, а не о чем другом. Это главная наша забота. При этом, конечно, наш президент с Трампом, который считает это не своей войной, который был против нее, который осуждал многократно авантюру Байдена, Блинкена, Нуланд и Евросоюза на Украине, он ее продолжать не хочет. Но это же очень хорошо, мы воюем с Америкой, и вот новый президент, который не хочет дальше с нами воевать. Уже отлично. Другое дело, как выйти из этой ситуации Трампу, как вот не воевать, когда мы еще не победили, вот это тут возникает очень объективный конфликт. Здесь уже дело не в Путине и не в Трампе, в конце концов, а в той ситуации, в которой совершенно сознательно и Трампа, и Путина, и всех нас, и Зеленского, и Брюссель поставили глобалисты, начав этот страшный конфликт. Они очень много что просчитали, в том числе они просчитали невозможность между Трампом и Путиным решить эту проблему путем переговоров. Ни сегодня, ни в ближайшее время. Они создали все условия для того, чтобы это было невозможно. И поэтому есть добрая воля США, есть всегда рациональная, очень ответственная политика, но, тем не менее, непоколебимая позиция отстаивания наших национальных интересов со стороны президента России. И вот эта добрая воля, я думаю, двух сторон, она наталкивается на объективную невозможность ее реализовать. Поэтому это было сразу мне понятно еще там задолго до первых движений в этом направлении. Я писал об этом в книге, много раз говорили бы с вами на радио. Так вот, это объективное противоречие между доброй волей и невозможностью ее имплементировать и воплотить на практике, то есть остановить войну. Трамп этого хочет сделать, Путин хочет победы, поэтому если Трамп даст нам победу, мы остановим. Он не даст, не остановим войну. Вот в чем проблема. А он не может нам ее дать. И поэтому, вот здесь мой вывод по поводу этого переговора, я думаю, что важно Путину и Трампу обсудить мировую политику. И украинский конфликт не единственный, не самый важный для Трампа. У него есть свои цели и задачи. Есть Ближний Восток, который в очень страшном положении. Есть вот это нагнетение возможной войны с Ираном. Есть чудовищные преступления Израиля, которые он творит ежедневно, убивая детей, женщин и стариков в Газе массовым образом. Есть конфликт двух ядерных держав Пакистана и Индии, которые далеко не свернут. Есть противостояние торговой войны Америки и Китая. Есть еще все более и более развергшийся бездна между США и Евросоюзом. И вот об этих вещах, кроме Украины, Путину и Трампу есть что сказать друг другу, есть точки соприкосновения, и как раз по большинству-то этих тем у нас нету противоположных позиций. Мы здесь могли бы найти вполне, вот там есть и компромиссы, там есть и общие точки соприкосновения, мы могли бы действовать вместе в Сирии, например, для того, чтобы предотвратить геноцид алавитов, друзов и христиан, армян, шиитов, исмаилитов. То есть у нас вообще очень много поля для совместных действий, но только не на Украине сегодня. Трамп хочет, он форсирует все. Для него Украина безразлична. Говорит, давай быстро заканчиваем там и переходим к другим темам. А вот для нас это неприемлемо. И не из-за Трампа, и не из-за Запада, а из-за самих себя. Что 3 года мы такие вот результаты получили на фронте. Значит, что-то с нами не так. Вот и все. И вот это наша проблема, по большому счету. Нам нужна победа. Вот стяжаем эту победу, вот тогда будем договариваться и идти на компромисс. То есть у нас будет, что можно было бы в качестве этих компромиссов предложить. А сейчас у нас на Украине нет ничего из набора компромиссов. Мы даже свое не добрали. То есть даже вот эти четыре субъекта до конца все-таки почти Луганск освободили, но ДНР и Запорожье, Запорожская область и Херсонская область не до конца освободили. Но мы сейчас совершенно не в том состоянии, чтобы хоть о каких-то компромиссах даже задуматься, потому что любой компромисс будет для нас просто равен поражению. И вот в этой ситуации два великих лидера, которые друг друга понимают, которые представляют суверенные полюса, великие державы вот этого нового миропорядка, они между собой делают первый шаг навстречу друг другу. Я считаю, что это очень-очень важно, чрезвычайно важно. Но важно осознать, что у нас есть общий враг, который и заминировал наши отношения. Это глобалисты, это Deep State, это глубинное государство американское, которое до сих пор сохраняет свою диктаторскую власть в Евросоюзе. Ведь эти силы, которые ненавидят и Путина, и Трампа, они еще... Они, конечно, потерпели серьезное поражение, но это они проиграли ряд сражений, но не войну. И они, конечно, стремятся отомстить Трампу, они хотят все вернуть свою полноту власти назад и в США на следующих выборах, а может и раньше, и не поступиться ей в Европе, и нанести нам, нашей стране, стратегическое поражение. То есть вот он наш враг. Вот если Путин и Трамп сегодня в 5 часов или завтра, или через какое-то любое время.
Пока говорят, что сегодня в 17 часов, да, все-таки еще раз.
Вот. Если сегодня в 17 часов Путин и Трамп смогут затронуть тему общей борьбы с глобализмом и необходимости ликвидации, искоренения системы глобального уже мирового Deep State с их чудовищными сетями. Вы слышали, наверное, что недавно экс-руководитель ЦРУ Коми опубликовал фотографию 86-47, якобы на песке выложенная. А это на языке американской политической элиты, в общем, на языке мемов, означает убить 47-го президента США. Там скандал. То есть бывший руководитель ЦРУ, который лжесвидетельствовал, кстати, о русском вмешательстве в деле Трампа, так как и сейчас продолжается все то же самое в Европе, он угрожает, ставит ультиматум Трампу с предложением его убить. Он сказал, да я этого не знал, потом стал оправдываться, но это же просто черная метка. Значит, эти силы, которые хотят уничтожить Трампа, подорвать трампизм, нанести стратегическое поражение России, втянуть Трампа в бесконечную войну с нами. Для нас это плохо, для него это тоже плохо. Для нас это усложняет победу, для Трампа это его загоняет вообще в тупик. Это настоящая ловушка, но не так легко ее понять, потому что все-таки это Запад, и до какого-то совсем недавно он был единым. Поэтому здесь слабое звено не мы. Наша слабость – это то, что мы мобилизацию, как следует именно общество, до конца мы ее проводим аккуратно, все эффективно, мы молодцы, но очень медленно. Так что вот мы продвигаемся в этом отношении слишком-слишком медленно. Значит, что-то раньше было упущено, и сейчас мы что-то упускаем. Это другой вопрос. Но в любом случае нам не хватает усилия для серьезных, настоящих побед, а Трампу не хватает уверенности и убежденности в собственной правоте. Он нет-нет, да сделает оглядку на вот этот глобальный атлантический истеблишмент, а эти только этого и ждут, чтобы снова Трампа поместить в свои собственные сети. Поэтому Трамп вот обещал с Соросом разобраться, не разобрался. Обещал посадить Билла Гейтса и других глобалистов. Не посадил. Начать уголовное дело против Клинтона и других участников вот этих извращенных вечеринок на острове Эпштейна не начал. Файлы не опубликовал. То есть каким-то образом, видимо, у глобалистов есть аргументы еще, которые сдерживают Трампа, и это уже его проблема. То есть у нас есть свои проблемы, у Трампа есть свои проблемы, и если бы нашим президентам удалось понять, что главный враг вот в этом разговоре, вот в сегодняшнем разговоре, что давайте сосредоточимся, давайте уничтожим обоими усилиями вот этот заговор глобалистов, мировой заговор глобалистов, Deep State, который и в Америке является источником всех бед для Трампа, и в Европе, и стоит за войной с нами. Это наш общий враг.
А вот общий враг может объединить, да, как раз? Есть такой шанс все-таки?
Вот дай бог, чтобы так было. Угу. Просто это же очень сложный вопрос. Это дипломатические переговоры. Как выйти на идентификацию общего врага при сложной общей модели геополитических противоречий на карте, это и есть цель, я думаю, и нашей политики, и политики трампизма. Я думаю, что лучше всех к этому подготовлен все-таки Владимир Владимирович Путин, потому что вот это настоящий мировой лидер, он прекрасно понимает цену разных сил, он он в каком-то смысле более опытный и более глубокий, чем Трамп. Но Трамп движется в правильном направлении. Он колеблется вокруг, он делает один шаг, он кажется непоследовательным. У него другой взрывной темперамент, другая психология. Вот мой друг, прекрасный политолог Дмитрий Саймс рассказывал, который хорошо знает Трампа лично, он говорит, что у него есть как бы два режима. В одном режиме он просто такой самовлюбленный эгоцентрик, который требует от всех полного беспрекословного подчинения, и который погружен в самолюбование, а второй регистр, стоит переключить тумблер, и он совершенно рациональный человек, он слушает рациональные аргументы, он принимает взвешенные решения, он опирается на решения, на мнение действительно настоящих экспертов, способен отличить человека, который его водит за нос, и который желает ему добра. Два режима функционирования, и мы знаем и того, и другого. Причем внешне, конечно, Трамп такой вот именно непоследовательный, взбалмошный политик-нарцисс, индивидуалист. Вот это более известная его ипостась, но есть и другая. Вот я полностью доверяю прекрасному нашему аналитику и глубокому русскому патриоту Дмитрию Константиновичу Саймсу, который, в принципе, знает Трампа, как раз убежден в наличии вот этой второй стороны. Если нашему президенту в разговоре удастся достучаться до этой второй стороны Трампа, то рационально взвешенного политика, у нас есть шансы. Угу. Да, но Путин как раз это самое, мне кажется, вот лучшее, что он умеет делать. То есть вот Владимир Владимирович Путин множество подвигов и замечательных деяний совершил и совершает. Но вот переговоры с Трампом, мне кажется, это пик его мастерства и его призвания. Вот здесь уже никаких нет сомнений, что кто-кто, а он не упустит ни единого шанса, ни единой возможности повернуть судьбу и России, и судьбу человечества в целом в правильном направлении.
У нас осталось буквально 5 минут с вами. Давайте вот о чем еще успеем побеседовать. Дмитрий Песков комментирует президентские выборы в Румынии, которые состоялись. Говорит, что они были по меньшей мере странными из-за недопуска всех кандидатов. Мы про выборы в Румынии с вами неоднократно беседовали. Теперь известно, что мэр Бухареста одержал на них победу, но... Известно также, что Румыния обвиняет Россию во вмешательстве. Ничего нового, с одной стороны, в этом нет. Также Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на голосование. Ну, собственно, там пытались от него потребовать, чтобы он заблокировал определенные каналы по списку. Но он этого не сделал. Ну и по этому поводу в Кремле тоже прокомментировали, что вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран Евросоюза не является новостью. То есть, с одной стороны, все ожидаемо, с другой стороны, все-таки вот об этих итогах и об этих прошедших выборах давайте с вами в оставшиеся минуты побеседуем.
Диктатура, как она есть. Самая жестокая диктатура, причем хуцпа, знаете, есть такое свойство особое, когда человек сам совершает страшные преступления и валит все на жертву. Причем это вот как раз Зеленский отличается этим свойством. И вообще Украина в политике ведет себя по этой логике хуцпа. И вот еще одна хуцпа от Евросоюза, потому что они вмешиваются в выборы. И Дуров, такой нейтральный в данном случае персонаж, который в нейтральных водах суверенных вот в Дубае где-то проводит свое время. Он не за нас, не за них. Он, кстати, говорил в том же Твиттере, что он поддерживал протестные движения в России. Не то, что поддерживал, но отказывался запрещать.
В запрещенном аккаунты. Твиттере еще или каком-то, да. Разблокированном, да.
Вот, угу. Даже в Телеграме. То есть он на самом деле, именно Дуров, он в... старался быть нейтральным. Он такой либертарианец, ни вашим, ни нашим. То есть он, мол, как бы говори, что хочешь, делай, что хочешь. Старая такая либертарианская позиция. И вдруг он заявляет о том, что руководитель французской разведки давил, оказывал на него давление для того, чтобы тот закрыл аккаунты в Телеграме сторонников консервативных сил, которые получили почти 50%. Там разница очень небольшая. Скорее всего, конечно, это подтасовка, безусловно. Но обвиняют опять Россию. То есть есть доказательства вмешательства Франции. Это никого не смущает. Вот Франции можно вмешиваться. Есть доказательства серьезные.
России нельзя.
А Россия, которая не вмешивается, это вот, собственно говоря, в пьесе о Сократе было, что человек верующий в богов был ложно обвинен людьми, неверующими в богов, за неверие в богов. Страна, которая не вмешивалась в выборы в Румынии, была обвинена в вмешательстве в выборах в Румынии со стороны тех, кто реально вмешивался в выборы в Румынии. Это и есть хуцпа. Либерализм давно уже живет в этом режиме. Это просто тоталитарная лживая диктатура. Ничего удивительного. Кстати, Симеона, противника Дана, вот этого глобалистского соросовского ставленника либерального Евросоюза, поддерживал Трамп. То есть вот с одной стороны европейцы плюют Трампу в лицо, просто плюют, говорят, ты никто, ты сволочь, ты ублюдок, ты крайне правый. И одновременно они хотят, чтобы он воевал за них на Украине против нас. Вот это тоже хуцпа. Вот это тоже их собственная такая модель. То есть они с одной рукой делают все возможное, чтобы Трампу унизить, подставить, оскорбить, оплевать, сместить и в конечном итоге убить. А с другой стороны, когда дело плохо, а они же, не меняя своего омерзительного к нему отношения, хитростью пытаются завлечь его в ловушки борьбы против того, кто может быть, на самом деле, может быть, единственный настоящий союзник Трампа, это Владимир Владимирович Путин в этой новой конфигурации. Чтобы Трамп этого не увидел, его специально загружая дезинформацией, его сбивают с толку, и при этом его кандидата Симеона, Джорджо Семью, просто нагло вмешиваясь в выборы в Румынии, нелегальным способом фактически отбрасывают подтасовками, а победившего на первом туре выборов другого, Келлина Джорджеску, другого, в общем, протрампийского вполне кандидата, вообще отстраняют. Ну, это
обвиняя
как бы
в том, сколько, что он пророссийский, хотя это было не так.
Это все равно, это просто условие. Конечно, ни тот, ни другой не пророссийский, оба протрамписты. Просто это, ссылаясь, используя нас, они ведут войну с Трампом. Когда у Трампа откроются глаза на то, что творят вот эти страшные люди, руководствующие единственным принципом хуцпой в Евросоюзе. Пора проснуться.
Может быть, сегодня проснется. Все-таки в 17 часов по Москве, да, Владимир Путин с ним побеседует. Ну, посмотрим, дожидаемся этого разговора и подписываемся на телеграм-канал «Радио Спутник», чтобы узнать все заявления и итоги этого разговора самыми первыми. Александр Гельевич, встретимся с вами в следующий понедельник. Спасибо большое за беседу. Далее новости на «Радио Спутник».